Глава 23. На следующее утро нам вновь пришлось выехать из дома при первых проблесках рассвета. Надежды на то, что гроза повлечет за собой перемену погоды, оказались тщетными. Было даже жарче, чем обычно. На небе не было видно ни облачка. Под жгучими лучами солнца лужи высыхали на глазах, от куч всякого хлама, нанесенных дождевыми потоками, шел зловонный пар. Я полагал, что мои планы на сегодняшнее утро могут не слишком понравиться Бараку. После визита в Ньюгейтскую тюрьму я намеревался отправиться в Гилдхолл, дабы передать совету свои рекомендации относительно дальнейшего ведения иска против Билкнепа. Покончив с этим, я собирался отыскать в библиотеке книги, которые мне не удалось получить в Линкольнс-Инн. Таким образом, дела, намеченные мною на утро, не имели прямого отношения к греческому огню. Как ни странно, у Барака это не вызвало ни малейших возражений. Он сказал, что еще раз пройдется по тавернам, узнает, нет ли новостей о лжесвидетелях или о Токе. Более того, он немало удивил меня, выразив желание вместе со мной отправиться в яму и повидать Элизабет. Я со своей стороны обещал днем еще раз встретиться с леди Онор и возобновить наш занимательный разговор. Добравшись до Ньюгейта, мы оставили лошадей в ближайшей харчевне. Не обращая внимания на руки, тянувшиеся к нам из-за решетки для подаяния, я постучал в дверь. Нам открыл тучный надзиратель. «Опять этот законник», — проворчал он. «От вашего клиента нам всем одни лишь хлопоты. Джозеф Уэнтворд уже здесь? У нас с ним назначена встреча». «Здесь? Где же ему еще быть?» Надзиратель стоял в дверях, преграждая нам путь своей жирной тушей. «Он задолжал мне 6 пенсов и до сих пор не отдал». «И на что же ему понадобилось 6 пенсов?» «Вчера эта ведьма, его племянница, совсем рехнулась, и пришлось обрить ей голову. Представьте себе, ни с того ни с сего она принялась визжать, завывать и метаться. Мы заковали ее в цепи, и я позвал цирюльника, чтобы тот сбрил ей грязные космы. Да будет вам известно, это самое лучшее средство охладить мозги. Мы всегда бреем свихнувшихся арестантов, однако это дорогое удовольствие». Я молча протянул ему 6 пенсов. Надзиратель довольно кивнул и отступил, пропустив нас в темный коридор. Палящий зной проникал даже сквозь толстые каменные плиты Ньюгейта, и внутри царила невыносимая духота. Откуда-то доносилось мерное капание воды, вонь стояла одуряющая, Барак сморщил нос. «Здесь смердит, как в нужнике Люцифера», — проворчал он. Заметив Джозефа, понуро сидевшего на скамье, мы поспешили к нему. Вид у него был совершенно убитый, однако, когда он завидел меня, в глазах его мелькнула слабая тень радости. «Что произошло?» — спросил я. Надзиратель только что заявил, что Элизабет сошла с ума. «Спасибо, что пришли, сэр. Я в полной растерянности. Вы знаете, с того самого дня, как случилось несчастье с Ральфом, Элизабет не проронила ни слова. Она молчала много дней подряд. А вчера забрали на казнь старуху, вместе с сыном, укравшую лошадь». Джозеф достал платок, когда-то подаренный ему Элизабет, и вытер вспотевший лоб. Как только эту женщину увели, Лизи точно подменили. Она начала визжать и бросаться на стены. Одному Богу известно, почему это случилось. Ведь старуха ни разу ей доброго слова не сказала. Лизи так буйствовала, что тюремщикам пришлось заковать ее в цепи. Джозеф устремил на меня взгляд, исполненный душевной муки. Они обрили ее волосы, ее чудесные вьющиеся волосы, и пытались заставить меня заплатить цирюльнику. Я отказался, ведь будь моя воля, я никогда не позволил бы совершить подобную жестокость. Я опустился на скамью рядом с ним. «Джозеф, как это не печально! Здесь вы должны платить за все, что они потребуют. Иначе тюремщики будут обращаться с Элизабет еще хуже». Джозеф потупил голову и неохотно кивнул. Я догадался, что, припираясь с тюремщиками из-за денег, бедный Джозеф отчаянно пытался сохранить остатки собственного достоинства. А как сейчас ведет себя Элизабет? К счастью, успокоилась. Но бедная девочка порезалась и наставила себе синяков. Что ж, идем попытаемся с ней поговорить. Джозеф вопросительно взглянул на Барака. «Это мой помощник», — пояснил я, вспомнив, что Джозеф уже видел Барака. «Вы не возражаете, если он пойдет вместе с нами?» «Нет», — пожал плечами Джозеф. «Я готов принять помощь от всякого».
«Идемте же», — произнес я, стараясь придать своему голосу бодрость, которой отнюдь не ощущал. «Нам надо увидеть Элизабет».
Со времени моего последнего свидания с несчастной девушкой прошло всего несколько дней, но мне казалось, это было давным-давно.
«Дородный надзиратель!»
снова провел нас мимо камер, где на соломе лежали закованные в цепи арестанты в так называемую яму.
«Сегодня-то ваша бесноватая притихла», — сообщил он по дороге. «А что вчера вытворяла просто жуть? Когда пришел цирюльник, начала орать и изворачиваться точно змея. Хорошо еще он не разрезал ей башку своей бритвой. Нам пришлось держать ее за руки и за ноги, пока он брил ее космы».
Надзиратель распахнул дверь, и в нос нам ударила вонь еще более удушливая, чем та, что пропитала здешние коридоры. При виде Элизабет у меня буквально отвисла челюсть, ибо ныне бедная девушка весьма отдаленно напоминала человеческое существо. Скрючившись, она лежала на соломе. Покрытое ссадинами лицо, потемневшее от грязи и запекшейся крови, составляло резкий контраст с наголо обритой белой макушкой. Я приблизился к ней. «Элизабет», — произнес я, стараясь говорить как можно мягче и ласковее, — «что с вами случилось?» Я заметил, что у девушки разбита губа. Как видно, вчера кто-то из надзирателей ударил ее, когда она от них вырывалась. Она уставилась на меня своими огромными темно-зелеными глазами. Несмотря на жалкое ее состояние, во взгляде Элизабет, прежде потухшим и непроницаемым, сегодня полыхала жизнь, точнее, откровенная злоба. Она сверкнула глазами в сторону Барака. «Это мастер Барак, мой помощник», — пояснил я. «Я вижу, вас ударили». Я протянул руку, и Элизабет резко подалась назад. Раздался ляск, и я заметил, что она прикована к стене длинными цепями, а в тонкие запястья и лодыжки впиваются тяжелые железные кольца. «Вы расстроились из-за той старухи?» — осторожно спросил я. «Из-за того, что ее увели на казнь?» Элизабет не ответила, лишь продолжала пожирать меня лихорадочно горящими глазами. «Можно мне кое-что сказать ей?» — прошептал Барак, наклонившись ко мне. «Клянусь, я буду предельно мягок». Способность Барака быть мягким и вежливым вызывала у меня серьезные сомнения. Впрочем, Элизабет в ее нынешнем состоянии вряд ли что-нибудь могло повредить. Я кивнул в знак согласия. Барак опустился на колени рядом с Элизабет. «Я не знаю, какова причина вашей печали, мистрис», — тихо и проникновенно произнес он. «Но если вы дальше будете молчать, об этом так и не узнает никто. Вы умрете, и люди о вас забудут. Именно так они предпочитают поступать с неразрешенными загадками, поскорее забывать их». Элизабет вперила в него долгий пронзительный взгляд. Барак удовлетворенно кивнул. «Мне кажется, я догадываюсь, почему участь старухи Конократки произвела на вас такое тяжкое впечатление», — произнес он. «Вы подумали о том, что вас ожидает такой же конец, и тут ничего нельзя изменить. Скажите, я прав?» Элизабет сделала движение рукой, и Барак поспешно подался назад, словно опасаясь, что она его ударит. Но девушка всего лишь искала что-то под гнилой соломой. Через несколько секунд Элизабет извлекла на свет кусок угля. Морщась от боли, которую доставляли ей оковы, она нагнулась и принялась расчищать каменный пол перед собой. Я бросился ей на помощь, но Барак знаком остановил меня. Наконец, Элизабет расчистила несколько каменных плит от соломы и присохшего дерьма и принялась писать. Мы в молчании наблюдали за движением ее руки. Когда Элизабет закончила и выпрямилась, я наклонился и, прищурив глаза, так как в яме царил полумрак, с трудом разобрал выведенные ею слова. Это была надпись по латыни,
«Дамната иам люце ферокс».
«Что это означает?» — спросил озадаченный Джозеф.
«Дамната — это, скорее всего, проклятый», — предположил Барак. «Это цитата из Лукиана», — пояснил я. «Труды этого автора я видел в ее комнате. А переводится это так. Разбуженный дневным светом осужден на смерть». Так говорили о себе римские воины, которые понимали, что им предстоит неминуемо проиграть битву. Они сами себя лишали жизни, предпочитая смерть поражению.
Элизабет сидела неподвижно, прислонившись к стене. Усилия, потраченные на надпись, казалось, окончательно изнурили ее. Однако взгляд несчастной девушки по-прежнему беспокойно метался по нашим лицам.
«И что она хочет этим сказать?» — спросил Джозеф. «Думаю, тут может быть только одно толкование. Элизабет предпочитает смерть унижению, которым грозит ей новый процесс. Она уверена, что проиграет его».
«Именно поэтому она отказывается говорить», — кивнул Барак. «Но послушайте меня, юная леди, это ведь непростительная глупость. Нельзя упускать возможность рассказать людям правду и оправдать себя».
«Если бы вы рассказали правду, Элизабет, — тихо и убедительно произнес я, — суд признал бы вас невиновной».
«Лиззи, я знаю, ты ни в чем не виновата!» — ломая руки, воскликнул Джозеф. «Умоляю, расскажи нам, что произошло тогда в саду. Не терзай мне душу своим молчанием, ведь это же невыносимо! Ты поступаешь со мной жестоко!»
Впервые я стал свидетелем того, как кроткий Джозеф потерял терпение и позволил себе упрекнуть обожаемую племянницу. Откровенно говоря, чувства его были мне более чем понятны. Однако Элизабет вновь не проронила ни слова. Она лишь взглянула вниз на нацарапанные углем латинские слова и едва заметно покачала головой. После минутного раздумья я, громко скрипнув суставами, последовал примеру Барака и опустился на колени рядом с девушкой. «Я был в доме вашего дяди Эдвина, Элизабет», — сообщил я. «Беседовал с ним и вашей бабушкой, с обеими кузинами и дворецким. Говоря все это, я не сводил глаз с лица Элизабет, пытаясь определить, не изменится ли ее выражение при упоминании кого-либо из домочадцев, но во взгляде Элизабет по-прежнему полыхала лишь злоба.
«Все они уверены в том, что вы совершили убийство», — продолжал я.
Рот Элизабет искривила горькая усмешка, и из разбитой губы тут же начала сочиться кровь. Я нагнулся к самому ее уху и прошептал так тихо, что расслышать меня могла только Элизабет.
«Я полагаю, все они пытаются что-то скрыть. И тайна спрятана в том самом колодце, куда упал Ральф».
Во взгляде Элизабет, по-прежнему неотрывно устремленном на меня, полыхнул ужас.
«Я попытаюсь выяснить, что скрывается в колодце», по-прежнему едва слышно пообещал я. «А еще мне известно, что покойный Ральф доставлял своей матери много тревог и огорчений. Я непременно узнаю правду, Элизабет».
И тут Элизабет заговорила. Голос ее после долгого молчания был прерывистым и сиплым.
«Если вы узнаете правду, это никому не принесет пользы», — прошептала Элизабет. «Вы лишь утратите веру в Господа нашего Иисуса Христа».
За этими словами последовал приступ надсадного кашля, заставившего Элизабет согнуться пополам. Джозеф поднес к ее губам кружку с водой. Она сделала несколько жадных глотков и вновь согнулась, спрятав лицо в коленях.
«Лиззи!» — дрожащим голосом воскликнул Джозеф. «О чем ты, Лиззи? Прошу, расскажи нам все без утайки!»
Но она не изменила позы, словно и не слышала его мольбы. Я медленно встал. «Не думаю, что она произнесет еще хоть слово», — обратился я к своим спутникам. «Идемте, надо дать ей покой». Я обвел взглядом яму. В дальнем углу, там, где обычно лежала старуха, солома еще была примята.
«Долго она здесь не протянет», — заметил Барак. «Всякому ясно, она не привыкла ни к таким условиям, ни к такому обращению. Неудивительно, что бедняга повредилась в рассудке».
«Лиззи, умоляю, расскажи нам все», — едва не плача твердил Джозеф.
Как ты жестоко, Господи, как ты жестоко! Подумай, ведь оставляя нас в неведении, ты поступаешь противно христианскому долгу!»
Барак бросил на убитого горем фермера предостерегающий взгляд и опустил руку на его дрожащее плечо. «Идемте, Джозеф, идемте». Я постучал в дверь, и надзиратель вновь провел нас по коридору к выходу из тюрьмы. Покинуть эти мрачные стены было для всех нас большим облегчением. Джозеф все еще пребывал в страшном волнении. «Мы не должны оставлять ее сейчас, когда она, наконец, заговорила», — повторял он. «Вспомните, мастер Шарлейк, до нового судебного заседания осталось всего лишь 8 дней».
Я вскинул руку, призывая его замолчать. «Джозеф, мне на ум пришло одно соображение. Пока я не могу сказать вам, в чем оно заключается, но, надеюсь, вскоре мы сумеем найти ключ к этой загадке».
«Но этот ключ у Лизи, сэр», — горестно возопил Джозеф. «И, судя по всему, она намерена унести его с собой в могилу».
«Да, она явно не собирается делать хоть что-нибудь для собственного спасения, поэтому нам придется обойтись без ее помощи».
«О, Господи! Если бы только проникнуть в ее тайну! Скажите, а что вы ей шепнули? Ведь именно ваши слова заставили ее заговорить».
Мне вовсе не хотелось открывать свой секрет Джозефу. Несомненно, ему ни к чему было знать, что я намереваюсь тайно проникнуть в сад его брата.
«Джозеф, наберитесь терпения и подождите до завтра», — произнес я подчеркнуто невозмутимым и уверенным голосом. «Доверьтесь мне. А если вы решите вновь навестить Элизабет, сделайте милость, не пытайтесь заставить ее говорить. Этим вы только усугубите ее печальное положение».
«Мастер Шарлейк прав», — кивнул Барак.
Джозеф переводил обеспокоенный взгляд с меня на Барака. «Что ж, я сделаю все, что вы скажете», — пробормотал он. «Другого выхода у меня все равно нет, но, боюсь, я тоже сойду с ума вслед за несчастной Лизи».
Втроем мы отправились в харчевню, где оставили лошадей. Тротуар был узким, так что нам приходилось идти друг за другом. Последним, уныло сгорбившись, брел Джозеф.
«Похоже, наш друг и в самом деле близок к помешательству», — вполголоса заметил я, обращаясь к Бараку. «Признаюсь откровенно, я и сам боюсь свихнуться от всех этих тайн и головоломок. Чувствую, мои силы на пределе».
Барак насмешливо вскинул бровь.
«Надеюсь, вы не собираетесь строить из себя мученика», — язвительно заметил он. «С меня достаточно Джозефа и его злополучной племянницы. Этим двоим и в самом деле не позавидуешь».
«Кстати, вам удалось найти к Элизабет правильный подход», — сказал я с интересом, поглядывая на Барка. «Ведь это благодаря вам она написала латинскую фразу».
«Просто я слишком хорошо понимаю, что испытывает человек, попавший в подобную переделку», — пожал плечами Барк. «В детстве, когда я убежал из дома, мне казалось, весь мир ополчился против меня. Как ни удивительно, я понял, что это не так, лишь попав за решетку».
«Увы, с Элизабет подобного чуда не произошло. Судя по всему, она совершенно потеряла веру в людей».
«Да, для того, чтобы повергнуть ее в столь безысходное отчаяние, должно было произойти какое-то ужасное событие», — глубокомысленно изрек Барак. «И невероятное, к тому же. Полагаю, девушка молчит лишь потому, что внушила себе, никто все равно не поверит ее рассказу. Что ж, посмотрим, что скрывается на дне этого проклятого колодца», — добавил он, понизив голос.